В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. 9 заложников и много требований. В Тбилиси час назад закончилась спецоперация по обезвреживанию человека, напавшего на офис микрофинансовой организации.
Мы устали, больше не можем. Люди безработные, а эти банки их съели. Дайте людям время, пусть пандемия закончится.
Бойкот вместо протеста. Грузинская оппозиция сменила тактику накануне второго тура голосования на парламентских выборах.
Завтра будет полный игнор. Вообще ничего. Никаких действий. Мы все отменили. Завтра у молодых людей, которые не жили в Советском Союзе, будет уникальный шанс провести день в Советской Грузии.
Урон от пандемии и ущерб от веерного отключения, как последняя мера, отражается на работе предприятий самопровозглашенной Республики Абхазия.
А даже если свет есть, мы все-таки работаем на дровах. В шашлычных цех на дровах. Кухня Пасха, копчение, что света не поможет, все-таки на дровах. Мамалуку тоже на дровах.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
В Минске тысячи людей в пятницу пришли проститься с Романом Бондаренко, который погиб на прошлой неделе после жестокого избиения. В его гибели противники Александра Лукашенко обвиняют людей, связанных с властью. По данным Белорусской службы Радио Свободы, к церкви Воскресения Христова в Минске люди начали подходить с цветами и венками за час до начала прощания. Они скандировали: «Рома, ты герой, живи Беларусь, не забудем, не простим», и «Я выхожу», слова Бондаренко, перед тем, как выйти во двор, чтобы попытаться остановить неизвестных, срывавших бело-красный. На белые ленты.
Не забудем, не простим, не забудем, не простим, не забудем, не простим.
Люди заполнили все пространство возле церкви, а также улицы вдоль нее. На улице Гамарника образовались дорожные пробки. Многие сопровождали прощание автомобильными сигналами. За машиной с телом Романа Бондаренко в сторону кладбища направилась часть собравшихся. Сотрудников силовых структур в этот момент поблизости замечено не было. Никого не задерживали. Романа Бондаренко похоронили на Северном кладбище в Минске. Ручной пересчет голосов, поданных на президентских выборах в американском штате Джорджия, подтвердил победу в этом штате кандидата от демократов Джо Байдена. По итогам пересчета его отрыв от президента Дональда Трампа сократился на 409,6 голосов. Это 0,01% от всех поданных в штате голосов. Этого недостаточно для того, чтобы лидерство Байдена в штате оказалось под вопросом. Он по-прежнему опережает Трампа более чем на 12 тысяч голосов. Победа Байдена в Джорджии оказалась неожиданной для многих комментаторов, хотя предвыборные опросы показывали, что демократ может претендовать в штате на успех. В Джорджии традиционно побеждают республиканцы. По ходу подсчета голосов Трамп сначала лидировал, однако затем, по мере подсчета бюллетеней, присланных по почте, его лидерство сокращалось. Победа Байдена стала очевидной спустя несколько дней после выборов 3 ноября. Дональд Трамп отказался признать победу Байдена как в Джорджии, так и в ряде других штатов, где отрыв между кандидатами оказался небольшим. Он утверждает, что в ходе голосования и подсчета голосов были допущены многочисленные нарушения, и прямо заявляет, что победил в штате. Он критиковал чиновников штата республиканцев, утверждая, что те слишком формально подошли к подсчету голосов. У Трампа есть право потребовать еще одного пересчета уже после официального сертифицирования результатов. Накануне юристы штаба Трампа на пресс-конференции заявили, что будут продолжать оспаривать победу Байдена в нескольких штатах, включая Пенсильванию, Мичиган и Висконсин. Азербайджанские военные в пятницу 20 ноября вошли в город Агдам, который более 25 лет находился под контролем самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, поддерживаемой Арменией. В сообщении Министерства обороны Азербайджана говорится, что военные вошли в Агдамский район в соответствии с ранее заключенными договоренностями о перемирии в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. По соглашению лидеров Армении, Азербайджана и России, Агдамский район должен быть передан азербайджанской стороне сегодня, то есть договоренности были соблюдены, армянские военные и гражданское население покинули район. Полиция в Армении задержала в пятницу не менее 25 участников протеста с требованием отставки премьера Николы Пашиняна. Протестующие в очередной раз начали перекрывать своими автомобилями проезжую часть ряда центральных улиц. В частности, по сведениям местных СМИ, был перекрыт проспект Маштоца. Участники акции заявляют, что таким образом выражают свой протест против подписанного Пашиняном с лидерами Азербайджана и России трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху.
Эхо Кавказа. Новости.
Избранный президент Молдавии Майя Санду в интервью украинскому изданию «Европейская правда» заявила, что верит в то, что однажды появится геополитическая возможность для воссоединения страны, то есть возвращения самопровозглашенной Приднестровской республики под контроль Кишинева. При этом она подчеркнула, что выступает за мирное решение конфликта, замороженного с 1992 года. Санду не стал называть Приднестровье территорией оккупированной России, но отметил, что сепаратистская республика пользуется поддержкой Москвы. Она также сказала, что как позитивный, так и негативный опыт урегулирования в Приднестровье может быть использован Украиной в Донбассе. Говоря о принадлежности Крыма, Санда сказала, что считает его украинским. По итогам 2020 года спад мировой экономики составит 4,3% из-за пандемии коронавируса. В 2021 году экономика должна восстановиться на 4,1%. 1,1%. Об этом говорится в докладе конференции ООН по торговле и развитию. Букеровскую премию по литературе за 2020 год получил шотландский писатель Дуглас Стюарт за свой дебютный роман «Шагги Бэйн». Роман основан на воспоминаниях самого писателя, рассказывает о мальчике Шагги из Глазго 1980-х годов, который пытается поддержать свою мать, которая борется с алкогольной зависимостью и бедностью.
Это были международные новости, с которыми вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня вечером, примерно около 5 часов, вооруженный человек ворвался в офис микрофинансовой организации NBC, которая находится на проспекте Царятели в Тбилиси, и захватил заложников. Правоохранительные органы Грузии проводили на месте спецоперацию. На наши вопросы о том, какая ситуация сейчас сложилась вокруг этого события, отвечает наш корреспондент Тбилиси Анастасия Славинская. Настя, как развивались события в течение последних 4 часов на улице Царятели у того места, где произошло нападение на микрофинансовую организацию?
Инцидент произошел во второй половине дня. Это был мужчина средних лет, к слову, не скрывавший свое лицо. Он ворвался в здание микрофинансовой организации. По информации правоохранителя, он был вооружен. Предположительно, речь шла о ручной гранате. В принципе, похожий предмет можно было увидеть у него в руках на видео, которое позже распространялось в Фейсбуке. Поначалу в заложниках у него было около 10 человек. Правда, примерно половину из них он в течение дня отпустил. И в течение нескольких часов на проспекте Царятели, а это, надо сказать, довольно оживленное место, рядом с метро, полицейский участок, магазины, и там проходила спецоперация не менее 3 часов точно. И буквально полчаса назад она завершилась, и известно, что злоумышленник задержан.
Настя, какие требования выдвигал этот человек, который захватил заложников? Насколько мне известно, он вел прямой эфир прямо с места события, там же, из офиса.
Да, Кэти, да, именно так и было. В Фейсбуке вскоре после нападения на микрофинансовую организацию появилось видео. В прямой эфир вышел, предположительно, один из заложников по просьбе нападавшего. И в этом видео на камеру мобильного телефона нападавший озвучил все свои требования. Кстати, он не требовал денег, а выдвинул условия, скажем так, социального толка. И отрывок из этого видео мы можем послушать, наверное, прямо сейчас.
Пусть соберутся все парламентарии, которые были до выборов, все, кто принимает участие в выборах. Все вместе пусть соберутся в парламенте и примут 3 закона. Первое, в масштабах Грузии должны запретить азартные игры. Второе, банкам должны разрешать выдавать кредиты под 7% годовых, не больше. Мы устали, больше не можем. Люди безработные, а эти банки их съели. Дайте людям время, пусть пандемия закончится. Третье – лекарства. Их в основном принимают пожилые люди. Вы даете им пенсию 250 лари. Предлагаете получить ее заранее, они берут этот кредит. То, что остается от пенсии, так мало, вы еще лекарства повышаете в цене. Снизьте их. Обяжите компании, которые закупают их, продавать лекарства так, чтобы выгода компании была не больше 10%.
Довольно грамотные требования, я бы сказала. Настя, а какие заявления делают правоохранительные органы?
После того, как спецоперация завершилась, к журналистам вот буквально на пару минут вышел глава патрульной полиции Важо Сирадзе. И, в принципе, все, что он сказал, это что спецоперация прошла успешно, что нападавший задержан, а все заложники живы-здоровы. На вопрос о требованиях Сирадзе сказал лишь, что все требования нападавший озвучил в видео, которое расписалось в Фейсбуке. Ну и, собственно, по информации, которую чуть раньше публиковало ведомство, дело возбуждено по двум статьям о разборе и о незаконном хранении оружия. И тут, наверное, надо добавить, что в конце октября в Кутаисе также было совершено нападение на банк. Правда, там история завершилась несколько иначе. Злоумышленник, требовавший выкуп в 500 000 лари, получил его и скрылся. И он все еще остается на свободе.
Спасибо. Спасибо. Это была наш корреспондент Тбилиси Анастасия Славинская, которая рассказывала о главном событии дня в Тбилиси – захвате заложников в офисе микрофинансовой организации на проспекте Церетели. Спецоперация по его обезвреживанию закончилась около часа назад.
Грузинская.
К другим темам дня. Бойкот вместо протеста. Грузинская оппозиция сменила тактику накануне второго тура голосования на парламентских выборах. Посовещавшись, противники власти призвали своих сторонников отказаться от проведения акций и просто не идти на избирательные участки. Грузинская мечта в ответ пригрозила оппозиционерам принудительным депутатством. Владимир Унанянц с подробностями.
Грузинская оппозиция намерена не протестовать, а игнорировать второй тур парламентских выборов. Противники власти на сегодняшнем совещании решили отказаться от проведения акций, как было заявлено ранее. Как отметили лидеры оппозиции, по завершении консультаций единственно правильная форма протеста в отношении той фальши, что режим Иванишвили называет выборами, это полный игнор. Как отметил один из лидеров Единого национального движения Заалу Думашвили, любой активный протест придаст второму туру чрезмерное значение.
Мы приняли решение. Завтра будет полный игнор. Вообще ничего, никаких действий, мы все отменили. Завтра у молодых людей, которые не жили в Советском Союзе, будет уникальный шанс провести день в Советской Грузии, увидеть, как избирается однопартийный парламент. Завтра будет моделирование Советского Союза.
Смена тактики оказалась довольно неожиданной для партии власти. Исполнительный секретарь грузинской мечты Иракли Кубахидзе, в последнее время взявший на себя роль ответственного за полемику с оппозицией, пообещал своим оппонентам, хотят они этого или нет, но все, кому по итогам выборов будет положен мандат, станут депутатами парламента 10-го созыва.
Процедуры прописаны так, что без воли парламента этот шантаж никто не сможет осуществить. Сначала происходит признание полномочий 150 депутатов. То есть в любом случае, какая бы позиция ни была у соответствующих депутатов, все 150 считаются депутатами. После того, как на первом заседании 76 депутатов, то есть большинство, подтвердит их полномочия. Затем каждый из них может, разумеется, написать заявление о выходе из парламента. Однако именно парламенту решать, позволят ли им покидать парламент. Это механизм против шантажа. Парламент может не голосовать по вопросу их выхода.
Кубахидзе полностью исключает возможность того, что в течение последующих 4 лет в грузинском законодательном органе будет представлена исключительно партия власти. По мнению бывшего спикера парламента, рано или поздно оппозиция все равно войдет в законодательный орган. В оппозиции считают иначе лидер партии Гирчи Зураб Джапаридзе. Размышления Ираклия Кубахидзе на тему обязательности вхождения в парламент считает плодом больного воображения представителя правящей партии.
Вы хотите сказать мне, что Кубахидзе и его друзья могут решить, что я буду делать против моей воли? В Конституции такого нет. Государство не может меня заставить. Государство не может обязать меня быть шахтером, если я этого не хочу. Так вот, членство в парламенте – это аналогичное занятие, это профессия. Если я не захочу, Кубахидзе не сможет меня заставить стать депутатом.
Визит госсекретаря США, чье ведомство призвало оппозицию продолжить диалог с властью в стенах парламента, тем не менее, не помог грузинской мечте утвердить свои позиции на внутриполитическом поле. Все оппозиционные партии отказались следовать Совету Вашингтона, объяснив это тем, что в Грузии отсутствуют демократические институты и борьба в стенах парламента становится бессмысленной. Консультации с Дипкорп корпусом продолжили сегодня. Функцию главных медиаторов взяли на себя послы Евросоюза и США Карл Харцель и Келли Дегнан. Последняя выразила надежду, что консультации закончатся конструктивно.
Очень позитивный знак, что политические партии вновь работают вместе и пытаются найти выход. Крайне важно, что они сходятся во мнении, что этот вопрос решать не США или Евросоюзу, а политическим лидерам Грузии. Мы готовы поддержать продолжение конструктивного разговора.
Впрочем, вопрос грузинская оппозиция для себя, видимо, решила. Все, с кем встретились послы США и ЕС, остались при своем мнении. В частности, лидер партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе после встречи с послом ЕС Карлом Харцелем заявила, что выход, который пытаются найти дипломаты, в одном – перевыборах.
Я объяснила нашим друзьям, что для политической оппозиции практически немыслимо принять решение о вхождении в парламент, который является незаконным, выборы в который были сфальсифицированы. Я объяснила им, что если сейчас Бедина Иванишвили легко перенесет этот процесс и заставит всех следовать своим правилам, это будет означать, что выборы в Грузии не имеют смысла.
О бессмысленности выборов, в частности второго тура, заявила и одна из самых авторитетных неправительственных организаций. Transparency International Georgia не будет наблюдать за процессом голосования 21 ноября. Об этом заявила директор НПО Эка Гигаури.
Причина этого в том, что когда мы принимаем решение о наблюдении, мы проводим анализ. Мы делаем все, чтобы права наших граждан не были нарушены в день выборов. Кроме того, все делается для того, чтобы не нарушались права политических партий. Мы знаем, что на выборах участвует только одна партия, поэтому мы не ожидаем, что права этой партии будут нарушены. Мы не считаем необходимым наблюдать за этими выборами.
21 ноября в 17 мажоритарных округах Грузии пройдет второй тур парламентских выборов. Согласно решению властей, в связи с голосованием, введенный в 7 крупных городах страны комендантский час будет упразднен на 2 дня. 20 и 21 ноября ограничения на перемещение после 22.00 до 5 утра будут сняты в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Горе, Поти и Зугдиде. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. К урону, нанесенному экономике коронавирусной пандемии, в Абхазии добавился и ущерб от введенного с 15 ноября веерного отключения электроэнергии. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария рассказывает, как эта вынужденная мера отражается на работе предприятий самопровозглашенной республики.
В Абхазии, как и во всем мире, нынешний год из-за коронавирусной пандемии выдался чрезвычайно тяжелым для большинства отраслей экономики и других сфер жизни. Но с 15 ноября на неопределенный пока срок в Абхазии началось то, чего в других странах нет – веерное отключение электроэнергии на всей территории республики. Электричество отключалось вплоть до пятницы по разработанным энергетиками графикам трижды в день по 2 часа в разное время суток. И, разумеется, этот веер, помимо создания значительных бытовых неудобств всем людям, наносит серьезный удар по работе предприятий, объектов торговли и общепита, учреждений здравоохранения. Сегодня днем я с диктофоном отправился по ряду объектов столицы Абхазии, чтобы познакомиться с обстановкой на них. Бухгалтер популярного ресторана абхазской национальной кухни «Нарта» Лариса Ахс в отсутствие директора так рассказала о том, как им удается справляться с возникшими проблемами.
Ну, проблема, как у нас генератор был, но мы когда подключили на ту неделю, он опять испортился. И детали, естественно, не приплетешь здесь. И вот нам пришлось заказывать в Краснодар, где мы приобретали. И сейчас, в данный момент, у нас идет ремонтная работа с дизелем. Даже если свет есть. Мы все-таки работаем на дровах. В шашлычницах на дровах. Кухня Пасха, копчение, что света не поможет, все-таки на дровах. Мамалуку тоже на дровах. В хачапурнах как бы тоже на дровах.
Когда без света как-то не очень тоже заходит, да?
Да, тоже как-то. Но бывает, что в обеденный перерыв, вот, может быть, у кого нет света, да, вот в кафе, там, на древяных, если даже сказать, да, может, как-то и посещают. Можно тоже так сказать.
Но наличие или отсутствие электроэнергии сказывается и на другом, в том, что в периоды отключений падает посещаемость. А вот по расположенному на той же Приморской набережной Сухума маленькому магазину турецких сладостей «Через» удар веером оказался и больнее, и обиднее. В ночь на 18 ноября, когда с часу до трех в этой восточной части города было отключено электричество, дверь магазина взломали, зашли в него, украли товар на 50 тысяч рублей, а еще прихватили с собой копилку с деньгами благотворительного фонда «Ашана» для тяжело больных детей, в которую бросали деньги сердобольные посетители магазина. Переводчиком на русский язык владельца магазина Билента Маршана, ставшего 5 лет назад репатриантом для слушателей «Эхо Кавказа», стала продавец магазина Ирма Джинджолия.
Написали заявление, пока ничего нет.
Вот в этой копилке для «Ашаны» было много средств?
Ну, копилка была почти полная.
Ну, сколько там примерно могло быть?
Примерно, не знаю, около 5 тысяч, может. Я не знаю точно, но копилка была полная.
Билента Маршана переполняли эмоции. Ирма говорит.
Да, для него проблема не товар, то, что украли, а именно копилка. Фонд «Ашана» – это как они могли такое вообще… Да, магазин в любой стране такое происходит. Но именно то, что его задело, то, что копилку взяли. Вот за это. Который взял копилку, продаст и свою мать. Как такие люди живут в Абхазии, я не понимаю.
Заходил в разных местах города, в госучреждения и магазины и убеждался, что в большинстве их обзавелись дизелями, ибо они в Абхазии из года в год оказываются востребованными. И не только в крупных магазинах, но и во многих маленьких они есть, чтобы продукты в холодильниках не портились и чтобы посетители могли в них заходить и во время веерных отключений. В СМИ рассказывалось, что некоторые предприниматели решили свернуть бизнес на это время. Собственно, порой и выхода другого не оставалось. Так, птицевод с многолетним стажем Рахми Ардзинба, живущий в селе Ачидара в пригороде Сухума, говорит, что когда электричество отключается, останавливается работа инкубаторов, цыплята начинают умирать от холода, им нужно тепло не менее 30-35 градусов. А дизельный генератор невыгоден в данной ситуации в эксплуатации. Это с одной стороны, а с другой – спрос на его продукцию, живую птицу, тоже упал. Ведь сейчас из-за пандемии с начала октября под запретом проведения свадеб и иных массовых торжеств. Сегодня во второй половине дня появилась новость от РУП «Черноморэнерго». Ограничения на подачу электроэнергии в Абхазии сократятся с 21 ноября с 6 часов до 4 часов в сутки. Нагрузку на энергосистему страны удалось снизить в результате проведенных мероприятий по ликвидации незаконных подключений, сообщает РУП. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Энергокризис в Абхазии перекрыл главную тему предыдущих недель – пандемию коронавируса. Веерные отключения электроэнергии, ставшие результатом деятельности майнеров криптовалют, создают крайне тяжелые условия для местного населения и бизнеса, но власти не спешат вводить запрет криптодеятельности. В своем традиционном обзоре событий недели наш сухумский блогер Изида Чания пытается понять мотивацию властей.
Главной темой недели стал кризис в энергетике, спровоцированный постановлением правительства о легализации деятельности по добыче криптовалюты. Огромное количество майнеров, хлынувших в страну, стали неподъемным бременем для обветшалой энергетической системы. От перегрузки и скачков электрического напряжения начались замыкания в сети. Один за другим горят трансформаторы. В этой ситуации управляющая компания «Черноморэнерго» решила наказать рядовых потребителей электричества и ввела режим веерных отключений по 6 часов в сутки. Так у сырой и промозглой абхазской осени появился характерный звук дребезжащих дизельных генераторов и запах солярки. Судя по пресс-конференции президента и полемике, которая всю неделю велась в парламенте и в социальных сетях, эти звуки и запахи будут преследовать нас до самой весны. Правительство и президент не собираются сходить со своих позиций в данном вопросе. Никакие увещевания, связанные с пандемией, нарушением прав рядовых граждан и предпринимателей, перегорающими электрическими приборами и подорожанием продуктов питания не оказали воздействия на власти. Вопреки всякой логике, логике они продолжают настаивать на какой-то выгоде для государства от деятельности частных криптоферм. На пресс-конференции президент Аслан Бжани огорошил всех заявлением о том, что система позволяет отдать под этот бизнес определенные районы. При глобальном дефиците электроэнергии, который испытывает Абхазия, особенно в зимний период, и переговорах о перетоках электроэнергии из России, такие мысли президента выглядели как минимум странно. Прояснил ситуацию вопрос, который на парламентских слушаниях один из депутатов парламента задал министру экономики и гендиректору Черноморэнерго. По информации парламентария, к Аслану Бжани обратилась группа российских бизнесменов, которые предлагают продать им перепадные ГЭС, используя которые они будут осуществлять деятельность по майнингу криптовалюты. Российские бизнесмены торопятся, так как с 1 января следующего года вступает в силу закон о цифровых финансовых активах, который будет регулировать сделки с криптовалютными активами на территории Российской Федерации. После этой информации стало понятно, о чем говорил наш президент на пресс-конференции 17 ноября. Вот стоят у нас три перепадные станции. Если бы они были восстановлены и занимались бы там этим майнером майнингом, оплачивали бы тариф, платили бы налоги, это, безусловно, бы стало подспорьем. Конец цитаты. Глава государства говорит о тривиальной продаже перепадных станций Ингур-ГЭС, которые в перспективе являются важной составляющей энергетической безопасности страны. И законодатель целенаправленно защитил их от продажи законом об энергетике. Поэтому президенту надо срочно внести изменения в закон, препятствующие передаче крупных энергетических объектов в частную собственность, то есть договориться с депутатами парламента и заручиться их поддержкой. Надежда не призрачная. И в парламенте есть депутаты, кровно заинтересованные в майнинге. Поэтому администрации президента уже разработана дорожная карта по приватизации энергосистемы Абхазии. Понять, что будет иметь с этого Абхазия, кроме остаточной стоимости, несложно. У нас большой опыт приватизации государственной собственности, никак не отразившийся на благополучии страны и ее народа. Разве что на отдельных его представителях. Нет сомнения, что и нынешнее предложение из того же разряда. Но мой акцент на обозначенных президентом налогах с майнеров майнинга. Я процитирую. Майнинг криптовалют не является в нашей стране предпринимательской деятельностью. И самое важное, даже если это будет признано предпринимательской деятельностью, мне очень сложно понять, какой будет объект налогообложения. Это просто невозможно. Это тот вид деятельности, по которому нельзя установить объект налогообложения, сказал министр финансов Владимир Делба, отвечая на вопросы депутатов парламента 19 ноября, и подвел итог. Ни о каких налогах речи быть не может. Только оплата цены за электричество. Видимо, президент так увлекся идеей распродажи, что не счел нужным даже проконсультироваться со своим ближайшим окружением. Кстати, сотрудники его администрации в социальных сетях призывают к противоправным действиям против майнеров. Для справки, на территории Абхазии расположено 4 перепадных ГЭС, которые являются частью Ингурского гидроэнергетического комплекса, построенного в советские времена и находящегося в совместном пользовании Грузии и Абхазии. Мощность ГЭС 1300 мегаватт. Среднегодовая выработка 4430 миллионов киловатт-часов. Вырабатываемая электроэнергия распределяется между Грузией и Абхазией в соотношении 60 на 40. В последние годы Абхазия испытывает постоянный дефицит электроэнергии в зимнее время и закупает у России до 200 миллионов киловатт-часов по цене, значительно превосходящей стоимость электричества в Абхазии. В этом году дефицит электроэнергии наступил в стране раньше зимнего периода. И объясняется это просто. Дешевая цена на электричество и снятие запрета на криптодеятельность в отсутствии норм, регулирующих данную сферу, стала причиной ее бурного развития и, соответственно, верных отключений. За несколько месяцев этого года в страну завезено более 40 тысяч единиц специализированной техники для майнинга криптовалюты. Уверена, что сегодня на закрытой встрече депутатов парламента с президентом обсуждался именно этот вопрос. И еще, на этой неделе в парламенте прошло первое обсуждение государственного бюджета 2021. Судя по его параметрам, доходы от криптодеятельности не сказались на увеличении доходной части бюджета. Более того, в следующем году правительство планирует снижение объема собственных средств более чем на 2%. Под конец рабочей недели Черноморэнерго Минэнерго принесло благую весть. Веерные отключения сокращены до 4 часов. Теперь свет не будут отключать в ночное время суток, чтобы майнинг-фермы бесперебойно работали под покровом темноты. А мы будем экономить для них электроэнергию днем. Специально для «Эхо Кавказа» Зида Чани из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Ограничение на передвижение в ночное время суток, которое действует в 7 крупных городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Руставе, Зугдиде, Горе и Поте – отменят на 2 дня из-за второго тура парламентских выборов. Изменения были внесены в постановление правительства Грузии об утверждении правил изоляции и карантина. В правительстве пояснили, что в целях беспрепятственного осуществления избирательного процесса в порядке исключения ограничений не будет действовать с 22.00 20 ноября, запрет на передвижение вновь вступит в силу с 22.00 22 ноября. Член Священного Синода Грузинской Православной Церкви, епископ Боржомский и Бакурианский Лазарь Дмитрий Самадбегишвили скончался от коронавируса. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Патриархии Грузии. Как отмечается, COVID-19 у 65-летнего епископа протекал на фоне сопутствующих заболеваний. Согласно сообщениям СМИ, Самадбегишвили лечился от онкологии. Недавно ему провели хирургическую операцию. Выражаем большую сердечную боль и сожаление в связи с кончиной епископа Лазаря. Мы молимся за бессмертие его души, говорится в заявлении патриархии. Сегодня, кстати, стало известно, что от последствий COVID-19 скончался и предстоятель Сербской Православной Церкви патриарх Ириней. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 256 жителей самопровозглашенной Республики Абхазия. Диагноз COVID-19 подтвержден у 65 из них. На данный момент в Гудаутской центральной районной больнице находятся на стационарном лечении 83 человека, 74 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 22 человек оценивается как тяжелое, 18 – средней степени тяжести. Накануне 18 ноября в Гудаутском госпитале скончалась пациентка 1965 года рождения. У нее была подтверждена коронавирусная инфекция с осложнениями, двухсторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения. Несмотря на проводимую терапию, женщина скончалась от сердечно-сосудистой и легочной недостаточности. В Гудаутском госпитале также скончался пациент 1941 года рождения. Он поступил в медучреждение 9 ноября с диагнозом COVID-19 и двусторонняя полисегментарная пневмония. Мужчина получил необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на это, умер ночью 17 ноября. Запланированная на 20 ноября встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них в селе Эргнете не состоится. Причиной переноса встречи называется ситуация, сложившаяся в связи с распространением коронавируса. По информации Службы государственной безопасности Грузии, ведутся работы по организации встречи в начале декабря. 97-я встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них в Эргнете состоялась 24 сентября. После переговоров югоистинские власти освободили из заключения гражданина Грузии Хвичу Мгебришвили. В Цхинвальской тюрьме по-прежнему остаются двое граждан Грузии – Заза Гахиладзе и Геннадий Бестаев. Ранее Грузия обвинила Россию в срыве очередного раунда женевских переговоров. Представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Грузии безосновательными. За сутки в Южной Осетии проведено 130 исследований на COVID-19. Из них 25 тестов показали положительный результат, сообщил РЕС заместитель главы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева. По информации главы ведомства Марины Кочевой, всего в Южной Осетии COVID-19 выявлен у 1625 человек. Кочева сообщила, что коэффициент распространения COVID-19 снизился, однако расслабляться не стоит, отметила она. Главный инфекционист Южной Осетии Элеонора Джоева сообщила, что за прошедшие сутки зафиксировано 2 случая с летальным исходом.
Спасибо. С региональными новостями был Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа».
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. 3768 новых случаев инфицирования COVID-19, 41 пациент скончался от осложнений, вызванных заболеванием. Такова COVID-статистика за последние сутки в Грузии. Врачи-инфекционисты продолжают говорить о необходимости введения строгих ограничений, а некоторые даже утверждают, что власти страны введут их уже на следующей неделе. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Состояние пациента требует внимания. Так представители Центра инфекционных заболеваний и СПИДа отвечают на вопросы о самочувствии главного инфекциониста страны Тенгиза Церцвадзе. Коронавирус у него был диагностирован 17 ноября, и до вчерашнего дня он проходил лечение на дому. Однако накануне его состояние ухудшилось, из-за чего было принято решение перевести его в больницу.
У него повышенная температура до 38. Компьютерная томография органов грудной клетки выявила двустороннюю ковид-пневмонию. Было принято решение госпитализировать его, поскольку господин Тенгиз относится к людям высокого риска, учитывая его возраст и то, что у него наблюдается иммунодефицит. Ему ввели 200 мг противовирусного препарата ремдесивир. В ближайшие дни он продолжит лечение в клинике, а тактика лечения будет определяться, исходя из клиники лабораторных показателей.
Сказано в заявлении медучреждения, опубликованном в соцсети Facebook. Состояние супруги Церцвадзе Анны Топурия, которая тоже заразилась коронавирусом, врачи оценивают как удовлетворительное. Она проходит лечение дома. По данным за прошедшие сутки, всего таких пациентов в Грузии 8985. 3518 человек лечатся в ковид-гостиницах, еще 5833 в клиниках. За последние 24 часа из-за осложнений, вызванных заболеванием, скончался 41 человек. Один из них – епископ Бурджонский и Бакурьянский Лазарь. В интервью телекомпании «Рустави-2» руководитель службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андрей Джагмаидзе сообщил.
Он скончался этим утром. Владыка болел и недавно проходил лечение в Германии. Честно говоря, мы даже не знали, что у него коронавирус. Во всяком случае, я не знал об этом.
Из 41 летального случая 19 было зафиксировано в Тбилиси, 12 в Умерете, 3 в Мцхетем-Тианете, 2 в Квемокартли и 5 в Аджарии. Говорит главврач Батумской республиканской больницы Гия Кикабидзе.
К сожалению, за последние сутки в Аджарском регионе скончались 5 пациентов. 2 в Батумском медицинском центре, еще 2 человека в Кабулетском и 1 в нашем республиканском. Среди них врач 72 лет, которая много лет работала в медицинском центре Кабулеты. Она была активно включена в борьбу с ковид. После инфицирования 4 дня лечилась дома. Состояние ее ухудшилось, ее перевели в клинику, но, к сожалению, несмотря на проведенные мероприятия, наша коллега скончалась.
Тем временем часть представителей медицинской сферы продолжает говорить о необходимости введения жестких ограничений для борьбы с распространением инфекции. В интервью информационному агентству «Палитра Ньюс» аллерголог и иммунолог Бедзина Кулумбегов сказал.
Очень хороший пакет рекомендаций разработал Европейский центр по контролю за заболеваниями. Там выделяются 2 основных аспекта – ограничения, касающиеся передвижения, и оказывающие влияние на общество. В борьбе с эпидемией действенной является приостановка транспорта, хотя понятно, что это очень тяжело отражается на населении. Но я считаю, что в первую очередь должны закрыться разные объекты, в которых меньше используются маски – это рестораны, кафе, ночные клубы, спортзалы. А в транспорте мы хотя бы должны контролировать количество пассажиров.
Кулумбегов понимает, что закрытие объектов пагубно повлияет на занятых в этих сферах людей, но еще больше вреда обществу, по его мнению, будет от паралича системы образования. Врач считает, что может быть потеряно целое поколение, у которого уровень образования будет очень низким. Бедзина Кулумбегов уверен, что новые ограничения начнут вводиться в Грузии уже со следующей недели, а информационное агентство 2020 News даже называет даты. Локдаун будет введен в стране с 24 ноября по 7 декабря. октября. Журналистам издания это якобы стало известно от источников, приближенных к властям, причем они их не называют. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Власти Грузии, между тем, обдумывают очередной пакет ограничений, который планируется ввести для снижения темпов распространения коронавируса. Ряд специалистов настаивают на необходимости объявления полного локдауна. К их числу относится профессор Георгий Пхакадзе, эксперт по вопросам общественного здравоохранения, советник генерального секретаря ООН и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации. С ним беседовала Анастасия Славинская. Рубрика «Гость недели».
Батон Георгий, мы дошли сейчас до точки, когда у нас ежедневно фиксируется около 3500 новых случаев коронавируса в день. И неизвестно, что будет дальше.
Известно. Почему говорите, что неизвестно? Очень даже известно.
А что будет?
А вы смотрите, у вас линейка дома есть? Вот точки соберите за последние 3 недели, вот как эта графа поднимается. Потом возьмите линеечку и положите линеечку. Вот он будет цифра. Все очень просто.
Как это можно изменить, потом, Георгий?
Вирус, он тупой. У вируса мозгов нет. У него одно единственное желание – размножаться. И фактически мы знаем, как его остановить. Просто не дать ему возможность размножаться. Вот и все.
Вы сторонник жестких ограничений. Я тут же попробую оппонировать вам. Вот что делать после локдауна? То есть через какое-то время его ведь все равно придется отменить. И, допустим, завтра его ввели. Вот как использовать это время? Что нужно успеть сделать до его отмены?
А я вам сейчас объясню. Как Грузия находится между Арменией, Азербайджаном и Россией. Мы не находимся в вакууме. Мы находимся в таком состоянии эпидемиологическом, что хуже не бывает. Мы находимся фактически на вулкане, и вокруг нас огромные вулканы, которые бушуют. Это начнем с этого. Потому что, когда говорят про Европу, во-первых, Грузию с Европой вообще сравнить нельзя. Потому что в Европе, например, в Швейцарии уже, вы знаете, в Швейцарии уже нету реанимационных коек. Их, то знаете, сколько? 876. Но они очень себя спокойно чувствуют, потому что они могут послать своих пациентов в Италию, в Германию, во Францию. У нас нет соседей, куда отправить своих пациентов. Понимаете, это первое. Второе. Мы упустили шанс еще когда были в сентябре, когда только эпидемия начала подниматься. Ну, точка отсчета у нас 24 августа. И вот оттуда уже фактически вирус начал подниматься вверх. А в середине сентября любой эпидемиолог уже это видит. Не только я, это все видели. Все эпидемиологи страны, эксперты. И мы знали, что эпидемия будет. И вот тут правильное решение не было принято. И я понимаю, я очень сожалею, что правительство Грузии не смогло это знать. Я тоже понимаю, почему. Потому что политическая ситуация. Все. И вирус вышел из-под контроля. И тогда нужно сразу же закрывать страну. Ну, закрываться сначала районы, там, в смысле, сколько у вас реанимационных коек. А после этого, как только реанимационные койки освобождаются, ты можешь открывать немножко страну или регион, или город. Вот и все. Принцип этого вируса очень-очень простой и довольно-таки примитивный.
Я правильно понимаю, что это может быть такой плавающий локдаун? То есть мы его вводим, потом что-то где-то послабляем?
Окей, я вам сейчас объясню. Учитывая, что у меня есть опыт управления больниц в Грузии, я до 70 больниц управлял в Грузии, так что я знаю, что я говорю. У нас, например, самая большая проблема – это контроль инфекционных заболеваний. Самая большая проблема, ну что, у нас вирус фактически распространяется через медиков. Об этом никто не говорит. Медики, первое, они не подготовлены ни с точки зрения тренингов, ни с точки зрения оборудования, и сами заведения медицинские, они не оборудованы с точки зрения инфекционного контроля. И когда ты знаешь, что происходит, и потом еще есть как бы разговор, что давайте будем делать точечный локдаун было правильное решение там 3, 4, 5 месяцев назад. Да, я согласен. Но когда у тебя генерализованный вирус, все, точечные мероприятия, они уже старые. И что очень важно в борьбе с этой эпидемией, нужно принимать решения молниеносно. Не быстро, а молниеносно. Да, будут ошибки. И все люди, принимающие решения, они не должны бояться, что они сделают ошибку. Коронавирус, он показал все недостатки нашего здравоохранения.
Батон Георгий, давайте поговорим немного про сам вирус. Понятно, что про него пока очень мало известно, но все же. У меня вот, например, есть такой вопрос. Он все-таки сезонный или не сезонный? Или тогда почему во всем мире было такое спокойное лето?
Чем больше мы узнаем про этот вирус, тем больше мы узнаем, что ничего мы про него не знаем. А особенно мы не знаем долгосрочные эффекты этого вируса. К сожалению, потому что очень мало времени произошло. Что мы знаем? Первое, мы знаем, что вирус, он тупой, он неумный. Это очень хорошая новость. Мы знаем, что вначале он был очень агрессивный. Сейчас он стал более легкий. Знаете, когда у всех вирусов есть такая тенденция, они мутируют. Когда вот вирус попадает к вам в организм, он мутирует в вашем организме, и потом вы, когда передаете кому-то, там маленькая мутация происходит. И каждый раз, когда он передается кому-то другому, каждый раз происходит маленькая мутация. Она такая незначительная, но происходит. И чем больше он распространяется, тем больше он мутирует. Идея такова, что он тихо-тихо пойдет на низ, и у нас, думаю, в феврале, в марте мы выдохнем немножко, и потом в конце весны, там, в апреле, мае будет маленький всплеск, и к лету у нас будет как бы хорошая погода, потому что очень интересно, тоже, когда мы посмотрели за последние 87 месяцев поведение вируса, вирус не любит ультрафиолет, вирус не любит солнце. Я не говорю, что он не распространяется, он распространяется, он и на экваторе распространяется и так далее, но он более агрессивный, когда холодно. И мы это увидели, например, летом, когда в Южном полушарии была зима, вот там он был более агрессивный. А у нас он был фактически 27 мая, это было как бы magic box, это было очень surprise. И в Нью-Йорке, и в Америке, и в Европе все реанимационные койки стали свободными.
На прошлой неделе компания Moderna объявила об успехе своей экспериментальной вакцины. За неделю до этого еще одна компания, Pfizer, сделала то же самое. Есть ли какие-то различия между этими вакцинами? И когда вакцина реально может дойти до Грузии?
На сегодняшний день у нас есть больше 150 кандидатов вакцин. Это колоссальное количество. Это вау! Смотрите. С точки зрения статистики, очень грубо. Из 100 вакцин 6 хороших будет. Так что в любом случае минимум 10 хороших вакцин мы получим в ближайшее время. Когда, я не знаю, но мы получим 10 хороших вакцин. Это очень-очень хорошая новость. Это у нас будет маленький всплеск в районе октября, и это уже будет как бы легкий всплеск. И к этому времени какая-то вакцина, не знаю какая, но вакцина, которая будет утверждена Всемирной организацией здравоохранения. Вот тут я журналистов очень прошу, пожалуйста, и занимайтесь рекламой этой компании. Каждый раз, когда вы пишете имя этой компании, вы фактически помогаете им получать больше денег на биржах. Вакцина будет тогда, когда Всемирная организация здравоохранения скажет, что эта вакцина безопасная и эта вакцина эффективная. И потом третий очень важный вопрос. И эта вакцина, она доступная. Иметь вакцину – это одно, а чтобы она была доступна – это очень важный момент. Вы знаете, у нас сколько вакцин лежат в лабораториях против очень-очень многих болезней, которые у нас есть в мире. Но, к сожалению, мы не можем использовать эти вакцины, потому что их невозможно транспортировать. Я рад всем вакцинам. Для того, что, ну, когда у тебя там, для транспортировки тебе нужно минус 70 градусов, вы можете писать минус 70 градусов, привезти вакцину в Тбилиси, а потом ее отвезти в Кутаиси, а потом отвезти ее в Ланчхуте. Вы это можете представить? Но вот тоже позитивный момент, я говорю, с точки зрения для медицины, вы увидите, через 5 лет у нас будет бум в развитии медицины, у нас появится столько новых лекарств, у нас появится столько новых вакцин после всяких заболеваний. В этом отношении я очень рад, потому что раньше в вакцины люди не вкладывали. Раньше новая вакцина появлялась каждые 10-15 лет.
Может быть, если бы столько компаний занимались разработкой лекарства от рака, то оно бы у нас сегодня уже было бы?
Я с вами согласен, абсолютно.
Батон Георгий, и еще раз про вирус. Что известно о повторных случаях инфицирования?
В Lancet 12 октября была напечатана статья, первая научная статья о реинфицировании. Мы знаем, что оно не очень распространено, но не забывайте, вирус тоже только что начался. Оно будет реинфицировано среди медперсонала в мире. Вот вы увидите, вот вы вспомните мои слова через пару месяцев. В основном реинфицирован будет среди медперсонала, особенно в тех странах, где первая волна была очень сильная. Мы не знаем ничего про этот вирус. Мы даже не знаем ничего про это реинфицирование. Мы только поняли, что мы сначала думали, что реинфицирования не будет, и мы были все очень рады. Mm-hmm. А тут бац, и он появилось. Ага, мы поняли, что тут у нас опять новая дырка. Значит, ее нужно латать. И как ее латать? Нужно сделать все, чтобы вирус не распространялся. Единственный выход.
Просто получается, что это какой-то замкнутый круг. Тогда это процесс бесконечным становится, если...
Естественно. Вирусы, мы с ними жили тысячелетиями. Ну, люди говорят, что это один раз в 100 лет происходит. Да, но с другой стороны, это тоже связано с изменением климата. Вы не представляете, что будет происходить через 5-6-10 лет. Мир меняется, бактерии меняются. У нас сейчас просыпаются бактерии, вирусы, которые спали миллионы лет в Сибири. И эта мечная кислота, она просыпается, и мы не знаем, что оттуда вылезет. И потому подготовка, и, кстати, очень много ученых предупреждают, что мы должны подготовиться, понимаете? Если ты знаешь, что твой враг, если ты знаешь, как с ним бороться, понимаете, если бы мир просто закрылся, весь мир одновременно закрылся на 40 дней, все, пауза, 40 дней пауза. Мы бы сейчас никакого вируса не говорили, и экономика была бы впереди, и все было бы окей. Ну, потому что в каждой стране у нас 200 стран, 200 разных политических систем, и у всех свои виды и взгляды и так далее. Когда глобальная эпидемия, политики должны отойти на второй план. Экономисты не должны принимать решение, что хорошо для людей. Они должны найти выход из положения, где найти деньги и как найти деньги. А не так, как я сейчас слышу в очень многих странах. Вот министр финансов говорит, а наша экономика не выдержит. А для чего тогда это министр экономики? Find a solution.
Это был профессор, эксперт по вопросам общественного здравоохранения, советник генерального секретаря ООН и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации Георгий Пхакадзе. С ним беседовала Анастасия Славинская.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
И последний материал нашей программы. 18 травмирующих воздействий и один фейк. Чем жила самопровозглашенная республика Южная Осетия на этой неделе? Итоги подвел Мурат Гукимухов.
Главное событие недели – обнародованы первые материалы из дела Инала Джабиева. Заключение экспертов 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства обороны России. 17 ноября родные Инала Джабиева опубликовали выдержки из заключения в Facebook. А 18 ноября вечером, когда выводы экспертизы уже вовсю обсуждались в социальных сетях, следователь генпрокуратуры Алан Бестуаты собрал журналистов и огласил результаты экспертизы. Цитирую. Смерть Инала Джабиева наступила от внезапной сердечной недостаточности на фоне отмены наркотического препарата. А в крови и во внутренних органах трупа Джабиева при судебно-химическом исследовании было обнаружено наркотическое средство метадон. Является тяжелым наркотиком, вызывающим зависимость сильнее, чем от опиатов. Конец цитаты. В заключении также указано, что тело Джабиева подверглось не менее чем 18 травмирующим воздействиям, однако все они не являются смертельными. Цитирую. «Имеющиеся у Джабиева повреждения в виде множественных ссадин, кровоподтеков, а также кровоизлияния в мягких тканях груди оцениваются как не причиняющие вред здоровью». Конец цитаты. Родные погибшего с выводами экспертизы не согласны. Диана Санакоева, адвокат семьи Джабиевых, в беседе с «Эхом Кавказа» заявила, что 17 ноября, после ознакомления с материалами экспертизы, защитник и потерпевшая сторона сочли их сомнительными и недостоверными. Потерпевшая сторона, по словам Дианы Санакоевой, будет ходатайствовать о проведении независимой экспертизы. Главное в этой новости состоит в том, что она как бы переквалифицирует уголовное дело. Его теперь правильно назвать не дело об убийстве Инала Джабиева, а дело о превышении полномочий сотрудниками МВД в сердцах надававших подследствия. Что до Инала Джабиева, то он сам во всем виноват. Мало того, что наркоман, так еще и скрыл от сотрудников, что у него началась ломка. В противном случае ему, конечно, была бы оказана медицинская помощь. Положили бы в лазарет, под капельницу, окутали бы заботой. Но он, по всей видимости, скрыл свое недомогание и умер от абстиненции. Поэтому ни о каком непредоставлении помощи умирающему не может быть и речи. Повторюсь, преступление теперь не тяжелое. Остается определить паровоза. Силовика, который возьмет все на себя и получит условный срок за 18 пендалей. А остальные, наверное, продолжат работу. Этот результат не только уводит от ответственности силовиков, которые замучили человека до смерти. Я так говорю, основываясь на результатах экспертизы. Когда у наркомана ломка, причем настолько сильная, что он от нее умирает, сам факт неоказания медицинской помощи – это причинение мучительной смерти. А его, получается так, во время ломки еще и били. А еще результат экспертизы делает бессмысленным и несправедливым отставку правительства. Он обесценивает протесты со стороны общества и парламентского большинства, которые требуют отставки всех должностных лиц, причастных к расследованию дела о покушении на министра внутренних дел Игоря Нанеева. Потому что именно с этого дела все началось. А еще заявление президента Бибилова о том, что к покушению на министра причастна оппозиция и связаны с нею криминал. Как потом оказалось, роль организованной преступности должны были изобразить трое парней, судя по метадону в крови, не безгрешных перед законом, но вполне безобидных, которые явно не тянут на роль мафиози и уж тем более киллеров. Наркозависимые люди часто становятся жертвами полицейского произвола, именно потому, что в условиях неволи их начинают ломать, и они не могут долго сопротивляться давлению следователей. Просто на этот раз не получилось, и милиционеры не рассчитали давление, и от парней, назначенных паровозами, судя по всему, добились немногого. В противном случае, наверное, и Инал Джабиев сейчас был бы жив, и мы бы узнали имя оппозиционера-заказчика покушения. Главный пробел в стратегии расследования состоит в том, что это не банальное уголовное дело. Это политическое дело, результаты которого могут или разрядить обстановку в республике, или взвинтить ее, вывести на новый уровень напряжения между обществом и властью, спровоцировать еще более тяжелый политический кризис. Поэтому главная задача должна быть не в том, чтобы расследовать дело как хочется и подвести его к нужному результату, а в том, чтобы смягчить его последствия, которые уже наступили, и избежать новых. А для этого обязательно нужно сделать так, чтобы общественность приняла эти результаты. А принять она их может только из рук людей, не причастных даже косвенно к смерти Джабиева и к той кампании, которая была развернута против оппозиции после так называемого «покушения». Анатолий Бибилов заявил, что дело может оказаться в суде еще до Нового года. Можно представить, что станет главным возмутителем общества на этом процессе. Это тайна следствия по делу о покушении на Игоря Нанеева. Сторона потерпевшего неизбежно будет спрашивать подсудимых, на каком основании они арестовали парней, почему перевозили из подвала в подвал, чего от них добивались, кто контролировал ход расследования, что докладывали наверх и какие указания получали сверху. То есть будут спрашивать, кто еще принимал участие в этом произволе, который привел к трагедии, а им в ответ «извините, тайна следствия по другому уголовному делу». Еще одно событие, которое сделало информационную неделю в Южной Осетии, это статья исполняющего обязанности министра иностранных дел Дмитрия Медоева с говорящим названием «Конституционная реформа для Южной Осетии. С чего начать?». Это первый случай, когда государственный чиновник такого уровня заявил о необходимости конституционной реформы. Причем не во время избирательной кампании, а так сказать, в мирное время, когда не идет борьба за голоса избирателей. Повторюсь, автор – должностное лицо, а не свободный политик. Поэтому его статью многие восприняли не как вольное рассуждение эксперта, но как согласованное с руководством действия, чтобы посмотреть на реакцию общества. В Южной Осетии с таких пробросов начинались многие проекты, впоследствии воплотившиеся в жизнь. Например, новый интеграционный договор от 2015 года. Если помните, изначально это был текст без признаков авторства, подсунутый неизвестно кем, неизвестно под чью дверь. Статья большая. Автор указывает, что действующая конституция, принятая до признания, морально устарела, а теперь назрела необходимость создать новую, отвечающую требованиям сегодняшнего дня и вынести ее на референдум. Некоторые положения основного закона Дмитрий Медоев видит так. Цитирую. «Президент республики избирается из своего числа народными депутатами, всенародно избранными в высший законодательный орган Республики Южная Осетия в ходе реализации всеобщего и прямого конституционного права. Президентский срок определяется в 7 лет, но не более 2 раз подряд и без права баллотироваться впредь». Конец цитаты. После публикации статьи обнаружился сюжет, претендующий на ее предысторию. 2 недели назад с предложением провести конституционную реформу выступило общественное движение «Союз Алания Россия», созданное 3 жителями республики. С Асланом Астаевым, он председатель, баллотировался на последних выборах в парламент, и 2 экс-депутатами Дмитрием Тасоевым и Роландом Келихсаевым. По словам Роланда Келихсаева, их версия реформы отличается от той, которую предлагает Дмитрий Медоев.
Мы просто предложили перейти от президентской формы управления к парламентской президентской. Соответственно, Вот эти все поправки должны быть вынесены на всенародное обсуждение, чтобы каждый выразил свою позицию по данному вопросу.
Как по-вашему, к чему эта инициатива с опосредованными выборами президента?
Они чувствуют, что потеряли популярность. И за счет изменения процедуры и контроля за этой процедурой, я имею в виду через ЦИК и Верховный суд, хотят сохранить свои властные позиции.
Опосредованные выборы часто используются при выборах мэров городов в российских регионах, где общественные институты уже не подают признаков жизни. Там сначала избирают депутатов по партийным спискам, то есть попросту закидывают бюллетени в ящики в пользу нужной партии. Потом эти депутаты избирают из своего числа главу города, то есть главу представительной власти, и нанимают по конкурсу мэра, товарища, который реально рулит городом и за которого не проголосовал ни один горожанин. Это такой способ провести в кресло руководителя человека, у которого нет шансов победить на прямых выборах. Нечто подобное предлагается внедрить и в Южной Осетии. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.